живьем, в записи. Ну, лучше, конечно, живьем, потому что мы тут Виндиктова поймали и решили поздравить лично. Алексей, дорогой Алексей Алексеевич, поздравляем вас.
Дорогой Никита Сергеевич.
Да, дорогой Никита Сергеевич, это другая книга. С персональным вашим Новым годом.
Это правильно.
Как там шутил Хрущев, Шевчук про 69?
Это был у меня 64 года, был большой забег, и там мы пели, значит, 64,
Битлов, пели. Да.
Шевчук, Шнур, где еще найдет. Шевчук, Шнур, Макар и Стас Намин.
Прекрасная по нынешним временам компания,
да,
вообще.
Да, просто разлетелось все, да. И он потом сказал, значит, Шевчук говорит, ну, это что ж, говорит, 64? Ну, там про цифры, да?
Да.
Он говорит, вот 69 очень эротичненько лет через 5.
Пять лет прошли.
5 лет прошли, пролетели, да, тут тебе и чума была, и война идет, а 69, ну, очень эротичная цифра.
Это прекрасная, это самая интернетная шутка, что говорит, еще скажите, что в 2020 году начнется эпидемии неизвестного вируса, в 22-м война, в 25-м прилетит метеорит. Говорит, ну что, товарищ, осталось пара недель.
Пара недель, метеорит будет наш. Мы ждем Юлию Галямину. Я грею, собственно говоря, это место.
Место, микрофон. Микрофоны нагреты уже.
Нет, я сидел у того микрофона предыдущий.
А я чувствую так, тепленько. Хорошо. Хорошо, да, слушайте, ну пока ждем, собственно, вот мы говорим про Хрущева. Во-первых, книга хорошая.
Это удачно было, хотя распространение ее не очень хорошее, потому что многие отказывались с дилетантом издательством иметь дело. Хотя это не дилетант, в общем. Ну, действительно, были у нас права. Нина Львовна нам передала права, и мы ее издали общим тиражом 5000, и вот осталось 58.
Так что у вас есть возможность штук. Просто их не 58 тысяч, а 58 штук.
Да, и, по-моему, она еще подписана, они еще подписаны все Ниной Львовной, она сегодня улетела вот в свою Америцу. Там где-то должно быть.
Да,
корючка,
да,
я, да, 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 с автографом. Но больше не будет, мы передавать больше не будем, потому что дорого, могу сказать.
Вот. Ну, посмотрите, да, shop.diletant.media всегда говорю, что книга может быть не лучше единственная, говорить, но хороший
лучше
подарок.
Лучше говорить diletant.shop. Как выяснилось, diletant. Короче, не перебрасывает.
Хорошо,
просто
учтем.
Diletant.shop.
То есть перескочит.
Да, diletant.shop и все.
Прекрасно, заходите.
Нет, книга очень хорошая, у нас с ней был разговор, он был, к сожалению, без видео, он был на подкасте с Ниной, где она рассказывала про судьбу своего деда, сына Хрущева. Он был летчик и пропал во время войны. И противники Хрущева всячески инсинуировали, потом уже после отставки Хрущева, что он сдался в плен.
Сдался в плен.
И вот Сталин, я, значит, солдата на маршала не меняю.
А этот сдался, вот сдался, да.
Вот. Но там были истории о том, что он был сразу награжден, Хрущев, после войны. И Леонид был награжден. Его наградные подписывал Сталин. Вряд ли. То есть Виссарионович на такое бы пошел. Но она рассказывала, как возникла эта история. Довольно интересно. На подкасте можете найти у нас. Мне показалось, в книге есть маленький кусочек из этого. Подкаст очень подробно. Собственно, смысл таких посиделок, мы там встречаемся в кафе. Пьем кофе, я ставлю микрофон. И вот так вот идет разговор. Это не интервью.
Ну да, остается для истории.
Это беседа. Разговор, трепание языками. И это просто иногда лучше, чем интервью.
Ну, это другая психологическая ситуация.
Конечно.
Когда ты сидишь, пьешь кофе в такой расслабленный...
Забываешь.
Да,
забываешь.
Что ты, говоришь, не на работе.
Да. У меня было очень хорошее одно интервью с Лавровым, нынешним и бывшим министром иностранных дел, вернее, когда я был, значит, в поле. Мы с ним летели, откуда-то, в общем, летели, и он в самолете министерском позвал меня в свой салон. Там сидело еще 3 человека, я был 4-м, значит, сел у окна, я сижу рядом с ним, а проход дальше, а навстречу нам, значит, сидит Карась, сел еще кто-то. Мы летели с какой-то конференции по Ближнему Востоку. И пьем виски. Я сказал, Сергей Владимирович, ну, в чем затык-то? Ну, расскажите, да, я микрофон поставлю. Мы пьем виски. Мы пьем виски. Он рассказывает Иерусалим, проблемы Иерусалима, неделенного города. Они все радикалы, и израильтяне, и, соответственно, ОП, там, или как оно называлось тогда, палестинская администрация. Что-то рассказывает, какие есть возможности, как это все было нарисовано. Вспоминаем Кленси, который там в одном из романов Кленси, как решается проблема Иерусалима. Говорит, светский разговор, забыли про микрофон. И в это время идет стюардесса с ведерком льда мимо, по проходу. И через меня говорит ему, льда, это слышно, Он говорит, да. И она через меня начинает метать кубики льда ему в стакан. Через меня.
Попадает?
Да. 3 кубика, как сейчас помню. Почему я помню? Потому что, ну, я это все, да? Мы закончили, я приезжаю на «Эхо» и говорю, ребята, у меня интервью с Лавровым в самолете, там, давайте прямо поставим, потому что никого не было, да, там 2 замминистра, вон и я, понимаешь, там нет других журналистов.
Эксклюзив.
Эксклюзив. Мы ставим. И мы, по-моему, с Бунтманом сидим в студии, сами слушаем интервью, говорит, вот здесь ты слабо спросил, а вот тут-то хорошо его по яйцам, ну, как обычно.
Да, да.
И вдруг в эфире.
Льда?
Да. Дзынь, бум. Бунтман говорит, что это? Он сказал, дзынь, плюх. Более того, у нас на этом самом, на пейджере, редакционном, там же пейджер стоял.
Ну, экран, помним, помним.
Народ говорит, что у вас там происходит? А это остался звук. Микрофон был совершенно изумительный. Он был целенаправлен.
Направлен, да.
На стакан. Я думаю, что когда Лавров поднимал стакан, микрофон за ним как подсолнух тянулся. Потому что это было гораздо яснее, чем слова министра. И вот это вот дзынь-плюх, я помню до сих пор, мой позор, потому что, ну, позор на самом деле, ну, а могло быть другое, могло бы там другие разговоры, да, там, я должен был отслушать. Но поскольку я прибежал с этой там кассетой, со словами, ребята, да, давайте ставим.
Зато хороший джингл,
да,
с радийной точки
не
зрения.
Не вырезали джингл.
Хороший.
Не вырезали джингл, да, но вот такая история была, дзынь-плюх. А, вот, и интервью удалось, потому что там потом, ну, стало обсуждаться бурно. Это как раз на словах о том, что Иерусалим, как сделать Иерусалим неделимый, какие есть варианты. Вот американцы предлагают, вот французы предлагают, а вот саудиты так. И это было очень интересно, потому что это практически, ну, закрытая была как бы информация. Да. То есть, ну, скажем так, новая. И такие расслабленные. Мы то ли из Мадрида, долго летели там 3 часа, и вся ценность в перелете – это в этих разговорах, потому что иногда, когда там человек хочет выпить, тебя зовут, но мы же общество неанонимных алкоголиков, тебя зовут, и ты сидишь и слушаешь разговоры, набираешься ума разума.
Ну да.
Вот. Это такая история вот про микрофоны. Ты, видишь, ты сказал слово «микрофон», у меня это немедленно вызвало. Так, а вот и Юлия Галямина. Я снимаю маску, и Юля садится.
Спасибо,
мы в прямом эфире.
Извините.
Юля, ничего страшного. Это вот
это навигатор.
Отдышаться.
Это навигатор. Ну, да.
Спасибо, Алексей Алексеевич.
Спасибо,
с днем рождения.
Приятно. Да, с днем рождения, кстати.
Вот. Отдышивайтесь. Ой. Отдышивайтесь. Ой. Да, у нас надо еще подняться. Я пока поговорю. Сейчас еще поменяется, у нас поменяются плашки, все, к сожалению, такая вот, да, у нас история. Вот. Вообще необычно, потому что у меня такого эфира за 2,5 года на гвозде не было, потому что обычно все собеседники, они вот там вот в экране, который я вижу, где-нибудь по Зуму, да, пришел, значит, до сих пор я видел здесь живьем только Шлосберга 2 раза. Значит, пришла, не просто пришла, нет, ну, слушайте, пришла Галямина, пришел Венедиктов, то есть не было никого, и вдруг сразу на толпа просто. Люди меняются, мелькают. Вот. В общем, друзья, Юлия Галямина, как вы поняли, у нас в особом мнении. Смотрите нас живьем прекрасно. Захотите посмотреть записи, тоже неплохо. Ставьте нам всякие лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, делитесь ссылками, пишите комментарии, хвалите, ругайте. В общем, чем больше всякой движухи, тем больше народу потом все увидит. Плохих людей у нас в эфире как не бывает. Глупых, неразговорчивых тоже, соответственно, ну вот. Так вот, еще раз пока продолжайте отдышиваться, еще раз я напомню, как Венедиктов научил, «Дилетант Шоп», заходите, значит, вот или вот эту книжку смотрите, Нина Хрущева, как вам сказали, из 5000 осталось 58 штук. То есть это в любом случае уже, в любом случае эксклюзив, но правда эксклюзив, видите, довольно толстый. Или вот с этой стороны. Вот, кроме того, там у нас чего только нет. Всякие комиксы, сам журнал «Дилетант», собрание сочинений, ну, в общем, классика и что-то совсем веселое подарить друзьям, ну, кому-то, в общем. Плюс это немножечко позволяет и нам свободнее себя в материальном смысле чувствовать. Мы этого тоже и не скрываем. Так, ну что, давайте беседовать.
Да, я очень рада вас видеть. Мы с вами впервые встречаемся вот так.
Ну, вот так вот, да, да, да. Вот, в общем, как-то в кулуарах судов виделись. А вот такой, как говорит, будьте на Колыме, не лучше вы к нам. Вот. И вот сама вот эта ситуация, когда видишь человека живьем, она порождает еще некоторые дополнительные вопросы. Не так у нас много, извините, что я напоминаю про ваш вот этот вот статус, ну, что делать. Вот. Не так много у нас иностранных агентов в пределах Российской Федерации остается. Соответственно, вопрос, как вы себя тут ощущаете? вот во всех этих качествах, вот в этом вот статусе, там же он все лучше и лучше становится, но мы про это тоже сейчас поговорим. Вот как вы тут вообще себя...
Ну, без статуса было бы наверняка лучше, потому что, конечно, статус мне запрещает преподавать, например, и меня уволили из моего вуза из-за него в том числе. И суд я один раз даже выиграла, но потом она опять его проиграла, и я продолжаю судиться. Вот, поэтому, конечно, лучше было бы без него. Но в России с ним лучше, чем за границей. С ним или без него, или как угодно. Для меня лично.
То есть вот этот выбор уезжать или оставаться, он был? Или это был такой...
Он у меня был намного раньше, чем у других, потому что у меня уголовное дело завели в 2020 году, после... ситуации поправок, кампании против поправок. И тогда полиция пришла ко мне с обыском через что-то часов 8 после того, как об этом заявила публично. Мне давали вот такое большое время, чтобы я уехала.
Собраться и убежать.
Да, но я тогда сразу приняла решение, что я никуда не поеду, и уж потом это решение не меняла.
Ну, про политику в пределах Российской Федерации мы поговорим. А вот это вся история с иноагентами. Сначала вам и таким, как вы, ограничивали, ну, собственно, вот от любой интеллектуальной деятельности получения доходов, завести этот рублевый счет. Ну, те, кто за пределами России, они, видимо, ну, то есть просто лишают своих денег, потому что надо приезжать, как я понимаю, сюда, открывать, пользоваться. Ну, понятно, кто приедет, да, дураков нет среди этих людей, слава богу. Теперь рассматривается, наверняка будет принято. В общем, мы взрослые люди, понимаем, что наверняка это будет принято. Ограничения, касающиеся распоряжения недвижимостью, продажи, аренды, автомобилей, имущества. В общем, задача очень простая, как я понимаю. Чтобы либо люди занимались какими-то, не знаю, там, черными и серыми схемами где-то, ну, потому что на 10 тысяч рублей, потому что у нас сейчас же будут расширяться списки экстремистов, террористов, аффилированные лица, всех туда запишут. На те деньги, которые официально человек может получать, жить он не может. Соответственно, он или должен где-то нищенствовать и как-то, или прибегать к каким-то схемам дополнительным, или оказываться на иждивении у родных и близких. Вот эта вот вся ситуация, она понятно, что она персонально сложная. А зачем это вообще? Ну, вот это делается зачем? Ну, с вами, с Венедиктом, с тем же, там, с Муратом, который здесь, и со всеми десятками людей, которые за границей.
Мне кажется, это больше направлено на людей, которые за границей. И вообще этот статус изначально придуман для того, чтобы люди уезжали и не возвращались. А не чтобы они с этим статусом тут жили и как-то выживали. То, что нам удается это сделать, это, конечно, такая отдельная история. Но все-таки все это направлено на то, чтобы люди, которые не нравятся нынешним властям, оказались за пределами России и не имели возможности вернуться. И поэтому я никогда не выезжаю из России, я уже не выезжала с 19-го года, как ковид начался, после этого уголовное дело, потом иноагентство, и я не выезжала за пределы России, у меня даже паспорта нет заграничного, и я считаю, что если только я выйду, тут же могут начаться какие-то более серьезные репрессии, поэтому я не выезжаю.
То есть просто, да, у вас такая ситуация, значит, выехать, это наоборот, не оставаясь подвергать себя риску, ну, понятно, что риск все равно есть.
Ну, риск, конечно, есть, но просто он, ну, для меня риск на родине, это лучше, чем без риска. Ну,
родной риск.
Да, за границей, там другой риск тоже есть, но ну, как бы ты рискуешь тут своими родными и так далее, но физического риска, наверное, такого нету, как здесь. Но уехать – это риск уехать и не вернуться. Для меня это неприемлемо.
Как заниматься в этой ситуации? Вы все-таки политик. Как заниматься политикой? Мы со Шлосбергом вот здесь говорили, он сидел на этом же стуле. Как заниматься политикой человеку, который привык к этой публичной и общественной деятельности, с учетом всех тех ограничений, которые на нас наложены массой законов, принятых, репрессивных, очевидно. Ну, начиная с того, что просто какие-то определенные слова русского языка мы не рискуем употреблять, потому чтобы не нарваться на штрафы, какие-то статьи и прочие вещи. Такой вот, в общем, изопов язык, все так немножко улыбаются, ха-ха, там ставят звездочки, все понимают и так далее. Но, в общем, мы живем в условии даже лингвистических ограничений.
Ну, Россия, я бы так сказала, 99% времени своей жизни жила в условиях лингвистических ограничений. Русский язык очень хорошо для этого приспособлен. Я как раз сейчас на нонфикшене купила себе книжку Льва Лосева про эзопов язык. Буду еще подробнее изучать. Я ее когда-то читала давно, но вот теперь у меня есть дома. Вот, поэтому, конечно, это не проблема. Эзопов язык, мы хорошо... Он развивает даже русскую речь. Конечно, это неприятно, но имеет свои творческие плюсы. Вот. А как заниматься политикой? Ну как? Ну, смотрите, конечно, в политике, в смысле борьбы за власть, мы заниматься здесь не можем. Никак, потому что это просто ограниченный это блок. Но политика – это все-таки нечто другое. Политика – это обсуждение с людьми, сообществами общего блага. Поэтому для меня занятие политикой сейчас представляется возможным, потому что мы можем с людьми разговаривать все равно. Вот мы сейчас с вами разговариваем с людьми, хотя через экран это не то, не совсем то. Можно так просто наживую общаться, можно делать какие-то проекты, которые помогают с людьми разговаривать. И я вижу для себя, я вижу сейчас очень важные две задачи, которые нужно делать вот в это время, пока у нас оно есть. Это думать о будущем, обсуждать его, говорить с людьми о будущем, побуждать людей мечтать, делать проекты будущего. Это пока что не запрещено, слава богу. И второе – это учить новых начинающих политиков, которые нам понадобятся в будущем очень сильно. Ну и нынешних живых активистов, которые могут заниматься тем, что мы называем самой вот настоящей политикой. То есть не бороться за власть, это они тоже не могут, но они могут общаться с людьми, разговаривать и вместе бороться за какие-то вещи уже сейчас. Достигать каких-то вещей уже сейчас. Мы это просто видим каждый день, что происходит.
Например, вот в реально практически, потому что можно сидеть просто беседовать, да, вот как вы себе представляете будущее, представляете светлым, прекрасным или темным, безрадостным. Ну вот что конкретно из не знаю, из каких-то из проектов, из дел, начинаний, куда можно что-то пробить, потому что людей активных много, они понимают, что куда-то действительно просто они не могут там стать депутатами Думы, потому что они не могут стать депутатами Думы, потому что такой возможности нет даже теоретически. Но человек активный, который хочет что-то делать, приносить пользу, который в конце концов он не может просто смотреть хотя бы на то, что вот у него там засран подъезд, простите за грубое слово, как я иногда выхожу и понимаю, думаю, господи боже, ну вот мы же все живем, мы же живем же все вот же в доме, ну что же мы тут гадим-то, где живем-то?
Ну смотрите, одно
вот
из самых...
Чего добиваться человеку, который тем более... хочет стать в перспективе политиком или активистом на что-то влиять вот в нашем довольно аморфном обществе.
Ну, давайте я вот сейчас последнее достижение, давайте, которое у нас есть. Мы, например, законопроект о местном самоуправлении, который окончательно его добивал, его все опять не стали рассматривать. Гражданское общество в России, разные сообщества по всей России торпедируют этот закон уже несколько лет. Потому что он очень плохой, и все забрасывают, значит, Госдуму и депутатов своих, и партии, и комитеты, и заявлениями, и поправками, и так далее. И это пока что это работает. Это работает, и как бы что-то там не говорили, что это какие-то конфликты интересов и так далее, и так далее. Нет. Если бы не было вот этого большого общественного возмущения, то это бы все равно как-то протащили. Да, то есть и таких вот задач, которые мы можем решать уже сейчас и здесь, мы их много. Начиная вот от самой близкой к тебе пространства политики, да, например, это твой дом, как вы правильно сказали, и дальше раздвигая эти рамки. И здесь вот важно, да, учиться, это первое. И мечтать, это второе. Ну и, конечно, пытаться действовать здесь и сейчас. Многого добиться, конечно, нельзя, но чего-то можно. И какие-то маленькие победы происходят все время. И общаться с другими, обмениваться опытом, заниматься экологическими проблемами, проблемами исторического наследия, проблемами городского какого-то планирования, просто... ЖКХ, например, да, вот мы, например, проводили недавно семинар по ЖКХ, как людям с отоплением своим разбираться, это тоже уже очень важно, потому что, например, структура ЖКХ сегодня, она разваливается на глазах, и ЖКХ это становится политическим вопросом. И здесь за то, что ты занимаешься заменой труб в своем городе, как, например, сейчас активисты в Новосибирске, у них 60% труб изношенных, и они Вместе уже.
При том, что Новосиб не самый отсталый город.
Не самый отсталый, но там свои особенности, не буду вдаваться в детали, но там активисты вместе с депутатами, вместе со всеми, да, с чиновниками пытаются эту всю проблему решить. Это не борьба с чиновниками, это борьба за общее благо. Да, конечно, там какая-то коррупция за этим стоит, это тоже надо расследовать, это понимать, это тоже можно еще делать. Вот вот есть такой проект «Школа района антикоррупции». По его расследованию, например, завели много дел на чиновников регионального и местного уровня. Ну и так далее. То есть на самом деле заниматься много чем есть. Просто не надо, я знаю, десятки, сотни активистов, которые в России живут и занимаются вот своими делами, которые близки им, от них недалеко относятся, находятся. И, понимаете, это не то, чтобы от безысходности, это важная мысль, понимаете, не от безысходности надо заниматься делами, которые к тебе близки, а потому что это и есть настоящая политика. И поэтому, в моем представлении, и в будущем должно быть, что максимальное количество полномочий и политики сосредоточено на местном уровне.
Это то, о чем как раз хотел сказать, потому что, да, как человек, который второй год наблюдает не заканчивающийся в доме капитальный ремонт, с так и разобранной когда-то там стеной, с 10 раз поменявшимися компаниями, которые это делали, там, с уехавшими в новые регионы бригадами, там, в полном составе, потому что там в 5-6 раз больше зарплаты, и бог знает чем еще. Вот, я как-то вдруг подумал, у меня там про Путина и прямую линию мы еще скажем, потому что всегда вот это вот ощущение, что у нас вот такой разрыв власти. У нас люди, которые живут вот в своем подъезде, они не думают, что они будут делать в районе. Вот сейчас придет Путин, да, вот будет прямая линия, мы отправим ему вопрос. И ведь было же полно этих историй. В последнее время он такого в Деда Мороза играет меньше, но было полно же историй. Там пенсионерка, вот у нас нет телефона, значит, все сбились с ног. Проложили асфальт, бабушке, ветерану поставили телефон, и вот уже ей звонит губернатор.
Ну, это
дрожащим
такого надо.
Это понятно. Но люди же это принимают не то, что за чистую монету, но это такое вот, ну, как бы такое прямого действия. То есть на всех предыдущих этажах власти, начиная там, не знаю, ну, бабушка если в деревне, начиная там с сельсовета, получается, что не работает вообще ничего, и человек должен дозваниваться куда-то в Кремль. Ну, теоретически, у него же не было телефона. Постановочная эта история. Угу. Ну, понятно, что постановочная. Но она же все равно иллюстрирует простую вещь, что от Кремля до бабушки ничего не работает.
Ну, смотрите, тут есть две вещи. Во-первых, вот, хочу сказать, что у меня на канале в Ютубе сейчас вышел маленький короткий ролик, где я рассказываю, что такое местное самоуправление по-настоящему, не то, что сейчас в России, не то, что планируют сделать в России, а то, какое оно должно, каким оно должно быть, и это все зависит от нас, потому что местное – это самоуправление. Да? Здесь есть две вещи, да? Одно идет сверху, другое снизу. Естественно, вертикаль власти пытается утвердить эту вертикаль, им выгодно,
чтобы… Пробить ее уже до низа.
Да, выгодно, чтобы люди думали, что если я хочу, чтобы мне починили канализацию, я должен обратиться к Путину, и тогда мне ее починят. И вертикаль все делает для того, чтобы у людей это ощущение складывалось. А с другой стороны, понятно, что если тоже так нельзя, они все-таки стараются что-то делать, стараются эту вертикаль как-то хотя бы управлять ею, потому что иначе тогда ни у кого не будет канализации, потому что один Путин всем не сделает. Но тем не менее ощущение они складывают такое, что это вертикаль, и все зависит от Путина. Это понятно, потому что это авторитарный режим, потому что они хотят сделать, что все в этой стране, все сосредоточено в теле Путина, в этом коллективное тело государства, это вот его тело, которое, значит, еще и поддерживает разнообразными примочками, чтобы он жил долго. А с другой стороны, граждане тоже начинают думать, ну раз это все от Путина зависит, то что мы можем сделать? Но однако, это, конечно, тенденция менялась, и она менялась очень сильно, начиная с 10-х годов общество начало заниматься, чувствовать самостоятельное такое, эмансипироваться потихонечку, меняться, и это выражалось и в разных общих коллективных действиях, таких как, например, Крымск, мы помним, да, пожары в Москве, потом это был ШИЕС, и много-много-много разных акций и гражданских кампаний, многие из которых были очень даже
позитивные. Да, мусоросжигатели, все эти полигоны, вот это
да,
все там.
Да, много чего удалось добиться.
Шиханы, вот это была история. Там, правда, не совсем муниципальная была, но отчасти.
Ну, люди, неважно, там были региональные, люди объединялись вместе на местном уровне, и они вот как было в Шиесе, да, там же два региона объединились, местные жители многих-многих поселений, они объединились в одно движение, но это не значит, что их кто-то сверху объединил, не значит, что пришел какой-то политик и их объединил. Если бы так было, вообще бы ничего не было. Проблема была ровно властей была в том, что люди снизу сами объединились, и это самое действенное. Но дело в том, что они при этом испугались власти. Они испугались этого, потому что это самое страшное для авторитарного режима. Ведь авторитарный режим растет на таком гумусе, который состоит из двух компонентов. Да, вот эта почва питательная авторитаризма. Это, с одной стороны, атомизация общества, то есть каждый сам по себе. Я сам буду решать свои проблемы. Я не буду смотреть, что там у других. Вот если у меня есть проблема, я буду решать ее сам. А вторая – это деполитизация. То есть я ни на что не могу, ни на что не влияю в общем деле, я только могу решать только свои проблемы.
Ну да, от греха лучше туда не лезть, потому что...
Да, не лезть вообще. Да. Причем политика, люди понимают как борьбу за власть, так и вообще любое действие, которое каким-то образом сталкивает интересы одних и других людей, например, чиновников и жителей какого-нибудь дома. Да, это уже люди начинают воспринимать как политика многие. И хорошо, что начинают, потому что это и есть политика на самом деле. Вот, но они при этом говорят, политика – грязное дело. Вот, и их стараются этого не делать. И вот на этих двух компонентах – атомизации и деполитизации – растет этот авторитарный режим. Он говорит, ребята, не надо ничего делать, занимайтесь своими проблемами. У нас СВО, у нас не война. Это специально обученные или специально призванные, специально оплаченные люди будут за вас воевать. Вы сидите, занимайтесь своими делами. И это они пытались было там вот этот дискурс Великой Отечественной войны, там какой-то большой войны привнести. Это был в какой-то момент в 22-м году, когда была мобилизация. Да. Но они поняли, что это не заходит. Они сами вырастили такое население, я бы сказала. Да, в их представлении это население. Я так слово не употребляю, но я их цитирую. Они сами его вырастили, чтобы оно ни в чем не участвовало. Они решили, ну да, будем покупать деньгами. Вот. А при этом в обществе потребности есть уйти от этой атомизации. Вот сейчас недавно вышел исследование, фокус-группы проводили такое интересное исследование, там рисовали будущее, и люди там рисовали то, что они хотят держаться за руки, хотеть что-то делать вместе. Да, самый такой был образ будущего относительно других людей – это хоровод. Это не строй, это хоровод, это какое-то общее дело, которое не является милитаристским. При
этом. Да, хоровод он хорош тем, что нет ни первых, ни последних.
Да, и равенство, да, и вот это вот. Ну, а это вот этот вот компонент атомизации людей уже надоел. Он им надоел. Люди хотят общаться, люди хотят иметь общество. Люди хотят иметь сообщество. А с одной стороны, а с другой стороны, вот эта деполитизация все еще пока что поддерживается. Ну, понятно почему, потому что это специально, нарочито, да, репрессии, давление, дискредитация людей, которые занимаются политикой. Поэтому, естественно, люди сейчас все еще боятся заниматься политикой и считают, что это не их дело. Но это пройдет со временем, на это и надо напирать, на коллективное действие. Поэтому на самом деле политикой люди займутся, как только станет возможным заниматься политикой, и они уже занимаются какими-то темами в тех местах, в тех лакунах, где можно заниматься политикой. Поэтому сейчас самое главное – это создавать сообщество. Это вот еще одна важная задача. Да? То есть мы назвали с вами «думать о будущем», «учиться» и «практиковать» на каких-то небольших кейсах и создавать сообщество. Потому что сообщество, которое сегодня деполитизировано, завтра оно будет политизировано, как мы вот, это известный случай с медиками. У них были профессиональные чатики. Или вот музыканты, когда то же самое, да, история. Профессиональные чатики, они обсуждают там свои дела профессиональные, какие-то
ну лекарства, диагнозы. Ну да, сугубо такой, это группа по интересам.
А потом сажают их коллегу. И они в этих же чатиках начинают обсуждать, или через эти контакты начинают обсуждать общие письма в поддержку. То же самое музыканты, которых, когда погиб Павел Кушнир, они начали в этих чатиках обсуждать эту историю и выступать с какими-то открытыми тоже заявлениями и так далее. То есть любое важно сейчас создавать сообщество на любую тему. А в какой-то момент их можно будет потом в политике, они могут стать политизированы, они могут перейти в политику.
Слушайте, самый очевидный и первый приходящий в голову в этом смысле – это домовые чаты. Потому что это вот, ну, по сути, это властных полномочий никаких нет у домового чата, разумеется. И у старшего по дому тоже никаких полномочий нет, кроме того, что он берет на себя весь этот геморрой по сбору, не знаю, там, денег, по написанию писем, по составлению каких-нибудь жалоб и так далее. Но вот опять же, я говорю на собственном примере бесконечного капремонта, важно, как важна фигура человека, который все это координирует.
Это все равно лидер.
Это все равно лидер, да. Это выдвигается из среды лидера, потому что все лидерами быть не могут, все ждут, пока кто-то поведет за собой.
Ну, я не так не считаю. Я считаю, что все могут быть лидерами.
Но не все хотят быть лидерами.
Не все хотят быть
вот.
Лидерами.
Мы всегда знаем, что в этом же, в этих домовых чатах все равно там 3-4 человека активно пишут, остальные или читают, или присоединяются. В редких случаях, когда касается конкретно в их квартире протекло, не дай бог, тут они возникают, значит, говорят, а вот значит, у нас что-то происходит. Но, по сути, это такая все равно самоуправляемая ячейка.
Конечно. Вот сейчас была, у меня, кстати, есть большой разбор на YouTube-канале новый проект Конституции, который придумала группа философов Магун, Рощин и Юдин. И мы с ними разговаривали с Артемием Магуном про эту Конституцию. Я даже критиковала его, но в их Конституции базовой ячейкой вообще, базовым таким сообществом, из которого потом вырастает вообще общество в целом, страна в целом, это является домовой комитет. Дом и комитет, который из него потом значит, выбираются там, ну, не будем подробности рассказывать, но из него появляются депутаты частично местные, из них потом частично идет они на региональный пусть, те же люди из домовых комитетов идут на федеральный уровень. То есть это реально место, откуда должны рождаться лидеры, по-хорошему. Политические лидеры, которые разного уровня, которые могут вести, объединять вокруг себя людей. И здесь важно слово, да, я сейчас чуть не сказала слово «вести», на самом деле здесь не, вот это представление о лидере, как о человеке, который куда-то ведет, в 21 веке разрушается. 21 век – это лидерство совершенно другое. Лидерство становится все более горизонтальным, оно связано именно с объединениями людей, с сетевым взаимодействием и с распределенным лидерством. И на самом деле самый лучший лидер – это лидер, который делает лидерами других. Вот это мое как бы определение. Я считаю для себя вот эту функцию, эту миссию тоже главной. Для меня вот кажется, что вот эти все методы, которые связаны там, не знаю, вот я сейчас выйду вперед и скажу, я тут главный, давайте вокруг меня объединимся, или я вас куда-то поведу на какие-нибудь митинги, шествия, я, не знаю, буду иметь огромный там YouTube, и вы будете меня слушать, вот я буду вам вещать. Мне кажется, это все неправильная устаревшая политика, это все нас относит в 20 век. 21 век – это другой век. Это век сетевой, это век распределенный, это век равенства большего. Я имею в виду вот именно равенство политического участия. Когда я говорю про равенство, я не говорю, что это распределительное равенство, это равенство политического участия и заботы друг о друге. Вот. И это идеи, которые необходимо продвигать, потому что если мы будем стараться жить старыми лекалами, мы никогда не выйдем из авторитарной модели. Нам нужно придумывать новые. В этом же и суть. Нам надо думать.
Ну да, иначе это будет такой, как бы маленький, вот там условный, ну не маленький Путин, да, в своем подъезде будет, а ну маленький такой, вот не знаю.
Кто. Да, то же самое. Да, я делаю за всех. Вы мне тогда, пожалуйста, мне преклоняйтесь передо мной как человек, который жертвует собой ради вашей, значит,
да, это проскальзывает. Да? У меня вообще тоже есть семья, дела и работа, а я тут должен, да, значит, ходить, собирать за всех деньги, сделать же кто-нибудь что-нибудь еще, кроме меня. Да. Такое бывает.
Так надо же, вот именно в этом и суть. Давайте сделаем вместе. А для того, чтобы сделать вместе, это на самом деле надо потратить энергию. Да. Но здесь не надо вставать в позицию, что я все за вас сделаю, а вы мне поклоняетесь. Да, или вот мы, у нас нет теперь лидера, и все, мы теперь не можем ничего сделать.
Так тоже бывает. Ну, да. Вот жил у нас хороший сосед, он съехал, теперь все. Теперь дом пропал, некому ходить.
Значит. Ну, это на уровне соседей, это на уровне региона, это на уровне.
Ну, понятно,
уровне,
да,
страны.
Но модель-то модель.
Модель одна и та же.
У нас же начинается с дома все равно. Вот дом, как, ну, там, не знаю, крепость или не крепость, но все равно это то место, куда мы уходим, возвращаемся, где мы проводим большую часть своей жизни, так или иначе.
Да, считаю, что нельзя состоять на доме, потому что не для всех важно.
просто базовая такая, база, стартовая, да, вещь.
Но не всех интересует именно дом. Ты можешь вообще сказать, ну хорошо, я тут живу как просто житель, я не хочу этим участвовать. Но зато я могу участвовать в чем-то другом. Я могу, например, не знаю, заниматься помощью кошкам бездомным в своем районе, или бороться за, вот, как, не знаю, собирать людей и ехать вместе реставрировать церкви в Тверской области. Вот ребята делают это в Тверской, прям потрясающий совершенно проект, когда они реставрируют церкви вместе, как волонтеры. И это все тоже политика, потому что это все про общее благо и про взаимодействие обычных людей внизу ради общего блага. Просто власти ничего не смогут с этим сделать. Это вообще нереально. Это уровень, на котором они не могут убить эту жизнь. Авторитарный режим это не может убивать. Он может так внушать людям не участвовать, но он не может это убить.
Ну, если принять вот тот славный закон, который никак не могут принять, он же, в общем, это в известной мере должен был все затаптывать.
По местному, ну, самоуправлению?
Да, по местному самоуправлению?
Нет, ну слушайте, это закон пишется крышененько. Вот Земский съезд написал не только заявление против него, но и отправили мы, это сообщество независимых муниципальных депутатов, мы отправили там десятки поправок в этот закон, отправили десятки писем в Госдуму разным депутатам и так далее. Он, честно скажу, не то чтобы он сильно менял бы де-факто ситуацию, потому что у нас, к сожалению, люди все равно в местном самоуправлении участвуют очень мало, и уже сейчас выстроена эта вертикаль. И без всякого этого закона, в общем, достаточно, как сказать, эффективно с их точки зрения они убивают местное самоуправление в нашей региональной и федеральной власти. Но этот закон де юре закреплял ситуацию, что у людей нет даже шанса поучаствовать в местном самоуправлении. Никак. То есть раньше, если люди хотели, они все-таки могли. Вот сейчас у нас новость, сегодня, по-моему, была, что люди в Ясенево собрались и выступили против... Я уже не помню чего. Против чего-то, короче. Ну,
собрались и выступили, да.
Да, но они пришли в совет депутатов, там ругались. Потому что совет депутатов вот шаговой доступности. И они пришли к ним и предлагали свои проекты. Я когда была депутатом, я очень хорошо помню, что мы легко могли как бы взаимодействовать с людьми, потому что они были рядом. И мы привлекали людей всегда, если мы хотели выразить какую-то позицию. В общем, достаточно хорошо и легко мы по многим вопросам договаривались с «Единой Россией», потому что это был общий как бы интерес, общие какие-то дела, общая политика у нас была даже. Вот. Конечно, были большие противоречия, но и возможно было иногда договариваться. А сейчас просто некому не с кем договориться, все уходит. Как, в чем суть этого закона? Да? Что они уничтожают 18 тысяч муниципальных образований, соответственно, 18 тысяч советов депутатов, соответственно, там тысячи депутатов как таковых, да, которые имели хоть какие-то маленькие полномочия. И людям уже некуда...
Это потом еще одно из немногих мест, куда можно было выбрать человека.
Ну, в последние годы уже очень тяжело.
Но хотя бы
попытаться
формально
можно...
как-то, да, что-то можно... есть это право.
Ну, есть депутат. У меня в районе есть независимый депутат. Вот сейчас вот в Новосибирске только-только лишили независимых депутатов полномочий как иноагентов, но они долго продержались. Есть много мест, где есть независимые депутаты, и, в принципе, это хорошо, но их мало. Но это даже не важно. Ты можешь, если ты вот человек вот так вот, ты все равно, если у тебя есть политический запрос, ты все равно его можешь, даже если он из Единой России, откуда угодно, ты можешь его политически, как сказать, взять себе в партнеры. Неважно, какой бы он будет партии, потому что он твой тоже сосед, он с тобой тут рядом живет. И если у тебя прорывается канализация, это не политический для них вопрос. То есть для нас это вопрос политический, а для них нет. Это вопрос для всех одинаковый, интереса общий, общее благо здесь.
Я помню тоже, опять же, из личного опыта, ходил когда на общественное слушание, было такое развлечение. Было очень яркое впечатление, потому что, ну, уже не суть важно, что мы там обсуждали. В школе, опять же, в которой я учился, когда-то собрались, вот была еще возможность и школу свою повидать, много лет там не было. Вот сели, собрались, и в президиуме, вот, значит, там, префектура, вот эти все люди, предлагают они проект, который никому из присутствующих в зале практически не нравится, но потому что это вот убивает в нашем районе то. Жителям района самим это ничего не дает. Это, говорит, вот где-то там начнется там, закончится где-то там, через вас это все пройдет. Угу. Нам что? Нам? Ну, вам тут как бы вот ничего. И потом в процессе обсуждения выясняется. Мы спрашиваем, дорогие товарищи, здесь в президиуме, кто из вас живет у нас в районе? Вот кто-кто? Потом мы выясняем, что никто не живет.
Конечно.
Нет, эти все люди откуда-то, значит, присланы, назначены. И потом у меня, произведя такой небольшой ресерч, я понимаю, что это, видимо, не случайно, что в районы ставятся вот этими префектами и всякими прочими, намеренно ставятся люди не местные. То есть, которые сами они живут где-то.
Да, они работают в лучшем случае.
Они здесь работают. Что будет в этом вашем районе? Их персонально не волнует, потому что там условно какая-нибудь свалка, хорда или там чего-нибудь еще пройдет не через их дом, не через их улицу. Через их улицу что-то другое пройдет. Вот за это они там где-то переживают. Они сюда приезжают на работу, смотрят на это все, говорят, ну, товарищи, что, давайте как бы голосовать. Ну, что голосовать? Все против. Мы потом провели еще одни слушания, назначили на их на будний день. О том, что они назначены, узнали уже, когда они состоялись. Значит, туда вот этот жилищник весь согнали, люди, плохо говорящие по-русски, в этих робах пришли. Значит, все приняли, проголосовали. Ну, вот, в общем, как это у нас, как это часто делается. Но вот это вот открытие, для меня это было открытие на тот момент, когда я понял, что вот эти люди, которые сидят и пытаются убедить меня в моем благе, не вообще не имеют никакого отношения к той территории, о которой идет речь, что они сами откуда-то, это хорошо, если они хотя бы из Москвы.
Ну, вот говорят про имперский деколониальный дискурс, но вот это, можно сказать, что это колонизация в некотором смысле, да, то есть вот один район Москвы, любой, да, или, например, какое-то место, вот мне рассказывали прекрасную историю про, вот Плёс есть такой,
да,
город,
ну,
да,
это
известный.
Еще какое место, да.
Да, известное место, там со своими порядками, там, например, шлагбаум стоит посреди города. Общественная территория отгорожена шлагбаумом. У них всякий может въехать, только специальными. То есть, прям как в средневековые времена. То есть, у тебя городские ворота. Вот.
Ну, желательно еще деньги за это брать, да, за въезд.
Просто, то есть, никаких общественных территорий там, ну, можно считать, нет. Вот. Но напротив есть поселок. Такой вот рабочий поселок, где люди там что-то там добывали в свое время. Он такой обшарпанный, старый, ну, дома такие, обычные люди живут с обычными там домишками своими. Но дело в том, что как бы вот людям напротив, в Плёсе, очень не хочется смотреть на такие цвета крыши, на такого рода дома, и поэтому...
Не радует глаз.
Да, не радует глаз. Короче, они... приняли такой закон, что типа вот здесь люди в принципе вообще ничего не могут себе менять, и вот должны какие-то построения снести и так далее. И вот местных жителей, они как бы, да, у них там были публичные слушания, я видела даже видеозапись от их истории, они боролись, люди, да, я не знаю, чем там сейчас все закончилось, но просто вот эта колонизация и есть, да, одними людьми, у которых есть там ключ от шлагбаума, людей, которых этого ключа нету. И общество, к сожалению, пока что не готово этому сильно сопротивляться и координироваться, ну, потому что страшно, потому что специально так делают, чтобы люди... Не... Но вот именно вот эти сетевые локальные точки, где люди объединяются друг с другом и как-то начинают в доме, в поселке, не знаю, по интересам, церковь реставрировать, они уже создают вот эту другую структуру, другую почву, на которой, по идее, не должен расти авторитаризм. И то, что пока что мы с ним живем, но это, к сожалению, такой исторический период, и, конечно, такие вещи не могут там произвести революцию. Да? Но люди не хотят революции. Мы видим по всем исследованиям, люди не хотят никаких революций, но люди хотят жить по-другому.
Да, при том, что их пугают там цветными революциями, майданами, чем-то там еще. Я, в общем, в своей жизни видел пару-тройку человек, которые все говорят, вот сейчас бы взять кирпич и куда-нибудь там швырнуть. Вот. Все остальные, да нет, в общем, не дай бог.
Ну, это что... понятно, что не дай бог, но другое дело, что когда создаются какие-то революционные условия и события, это люди превращаются в толпу.
Ну, там как в стихию подхватывает, да. Уже людей несет, и они уже сами иногда не
светят. Ну, просто я не уверена, что это именно так должно произойти. Я не уверена, что вот такая стихийная какая-то штука потом не породит новые ресентименты, новый виток. Нам как-то надо выйти из этого... ситуации так, чтобы это проросло просто снизу. как вот через асфальт трава растет, чтобы вот лес взял свое, а вот это вот бетонное. Знаете, вот, наверное, все видели такие полигоны какие-нибудь заброшенные, mm-hmm. где вот начинают деревья расти, потом трава, и все это крошится, и вот это вот так должно авторитарный режим
это исчезнуть. Можно... Видел, собственно, как выглядят некоторые старые свалки, которые уже забросили, куда уже ничего не завозят.
Да, конечно, вот. Это все ядовитое, оно будет отравлять почву. И тут нужно специальные рекультивационные мероприятия, которые позволят людям не возвращаться к этому. Но вот один компонент у нас уже есть. Люди хотят взаимодействовать и объединяться в сообщество. Давайте это делать. Второй компонент – заниматься политикой. Прорастает по чуть-чуть, но это он тоже появится. Поэтому тут главное, понимаете, видеть это как большую картину. Потому что мне кажется, вот я очень часто замечаю люди, особенно даже умные очень люди, которые живут, смотрят на Россию не изнутри, а снаружи. Они просто не замечают, вообще не замечают, что здесь что-то происходит совершенно другое, чем там, говорят, все забетонировано, что делать нельзя и так далее. Нет, давайте смотреть на сообщество как на правильную вещь, которая меняет ситуацию. Потому что я вообще небольшой сторонник идеи, например, гражданского общества. Что такое гражданское общество? Это какое-то воображаемое сообщество.
Но вот это не гражданское общество, о чем вы говорите.
Это не гражданское общество, это сообщество.
На этом низовом уровне.
Это сообщество. И вот эти сообщества, понимаете, нельзя объединиться всем со всеми. Это опять и будет индивидуалистская такая подход. Я как единица объединяюсь с другими неизвестными мне единицами, которых я в жизни не видел, которыми я не испытываю никаких чувств, вообще не знаю, кто это. А вот если вы объединяете сообщество, то вы общаетесь человек с человеком, живым. Вот, пожалуйста, он перед вами. Это взаимодействие живых людей, которые знают друг друга. И при этом они вместе создают некую новую политическую единицу. Потому что сообщество – это другая политическая единица, это не сумма людей, которые в него входят. Поэтому создать сообщество проще, с одной стороны, а с другой стороны, надежнее, чем вот эта мифическая идея гражданского общества.
Это когда взаимный интерес у вас есть, вы объединяетесь. Интерес, ценности. По какому-то принципу вы объединяетесь, конечно, друг с другом. Да. То есть не просто там…
Любое. В доме у вас есть интерес. Или у вас есть общие ценности какие-нибудь политические. Да, вы можете там объединиться. Вот как мы в земском съезде, мы за развитие местного самоуправления по всей стране. Мы объединяемся, но мы живые люди, мы знаем, кто мы друг друга. Может, мы не все друг друга видели физически, но мы общались там онлайн и так далее. А с гражданским обществом вы не можете пообщаться. Вот, забыла сказать очень важная вещь. У нас сейчас вот в дружественном мне проекте, называется он «Живые проекты», вы можете погуглить или в Телеграме. Сейчас открывается набор на два очень важных курса, которые поможет вам создавать сообщество. Один, это так и называется, я не помню, как он точно называется, но посвящен он созданию сообществ, как создавать и развивать сообщество. И второй курс – это как общаться, как делать общение продуктивным, эффективным, чтобы вы, вот когда вы собрались со своим домом обсуждать свой ремонт, не переругались или с родительским комитетом.
Да, вот такие курсы я бы посмотрел, потому что...
Вот записывайтесь.
Люди, потому что это на самом деле проблема коммуникации.
Конечно, а это есть демократия.
То есть некий общий интерес у людей есть, то есть как, раз мы заговорили, дом, понятно всем такая, понятно, мы хотим, чтобы в нашем доме было хорошо.
Да, вот это общее благо.
Все за. То есть никто не хочет, чтобы было плохо, разумеется. Mm-hmm. Все хотят, чтобы было хорошо. Дальше у людей очень разные представления. Во-первых, о том, что такое хорошо, и во-вторых, какими путями мы к этому хорошо придем. Так, нет, это все, конечно, замечательно, но столько денег это не стоит. У меня столько денег нет, вот вы богатые, вы скиньтесь. Это, допустим, да.
Нам это
вообще не нужно здесь, нам нужно вот что-нибудь другое. Вот мы считаем, что хорошо это вот это, вот, а плохо это вот это. А мы считаем наоборот. И, в общем, это очень быстро переходит в ругань всех со всеми.
Да, войну всех со всеми.
И
они хотят прихода какого-то Левиафана, который спасет их.
Да, а потом суверенно. Придет какой-нибудь человек, значит, или сделает вот так, или просто скажет так: товарищи, хотите, не хотите, с такого-то числа придомовой территории у вас вообще никакой нет, как вот сейчас. Да, что ваш дом кончается просто по границе фундамента, и все остальное вам ничего не принадлежит. Не нравится, уже все решили.
Без вас.
Хотите вы, не хотите.
Пока вы ругались.
Все вы были против. Вот так вот. Вы теперь, вы знаете, вышли из подъезда, и там уже все чужое. Уже вот принадлежит там муниципальная земля. Все, и дальше.
И
вот
государственная.
Государственная, да, и до свидания.
Ну, дело в том, что да, и здесь вот это навык, вот это и есть еще один важный навык, которым надо учиться. Даже вот мы так думаем, вот, случится какое-то чудо, и у нас наступит демократия. Ну, хорошо, у нас появится какой-нибудь президент демократический. От этого люди, на самом деле, демократии не научатся.
Да.
Да. Они не научатся взаимодействовать друг с другом так, чтобы... А кто это может научить? Это только люди, лидеры перемен, которые, те люди, драйверы, которые хотят этого. Вот они запишутся на наш курс или на какой-нибудь другой. Научатся, пойдут с другими людьми взаимодействовать. Или они начнут учиться разговаривать о будущем с другими людьми. Мы тоже сейчас такой проект делаем, чтобы волонтерски разговаривать друг с другом о будущем. Учиться друг с другом говорить. И здесь очень важный момент, да, то есть у нас два режима. Либо мы должны, вот как у нас устроено, да, сознание. И, к сожалению, наша оппозиция уехавшая очень сильно провоцирует то же самое. Да? Два режима. Мы либо ругаемся все со всеми, либо мы должны быть в консенсусе полном. Мы не можем быть где-то посередине, мы не можем искать компромиссы, договариваться, немножко где-то друг с другом быть несогласными. Потому что если только ты не согласен с кем-то, все, ты враг. Мы это наблюдаем просто везде и всюду. И, к сожалению, вот сейчас мы это наблюдаем, когда там, они пытаются договориться о марше, о своем берлинском. Они не могут договориться, потому что они либо надо действовать как велели, либо никак. А эта проблема очень философская. За этим стоит базовая философская проблема. Есть представление о том, что люди должны вот в результате диалога приходить обязательно к консенсусу. Это такая либеральная идея, которая доминирует в последнее время в либеральном дискурсе. Все. А есть другая идея, которая заключается в том, что да, у нас должны быть какие-то общие базовые ценности, например, идея о том, что мы все должны слушать друг друга, мы должны давать друг другу слово. Это базовая ценность, каждое мнение имеет значение. Но дальше мы можем ссориться, ругаться, спорить, искать, торговаться, искать компромиссы и приходить к какому-то решению. Ну, например, там, не знаю, вот окей, стены мы покрасим в ваш цвет, как вы хотите, а плитку мы положим, как мы хотим, или дверь сделаем. Давайте попробуем найти какое-то решение, да, но не полный консенсус. И это другая традиция политическая, который противостоит этой либеральной традиции.
Ну,
она очень крутая.
Собственно, почему это уже сколько себя помню, все время идет разговор о том, что демократы не могут друг с другом договориться. Я как раз в этом не вижу ничего странного, потому что легко договариваться, когда у вас авторитарный режим. Ну, потому что все равно получается КПСС. Потому что все должны объединиться вокруг кого-то, и тогда вот тогда хорошо.
Настоящий
демократический, это когда у вас настоящий либерализм, на мой взгляд, состоит в том, что у людей 500 мнений, они их могут свободно высказывать, не мешая друг другу это делать, жить как они, собственно, как они хотят. Пусть будет 30 разных партий, 20 разных партий, почему должна быть одна-то?
Нет, смотрите, одной партии не должно быть, но вот то, что, о чем вы говорите, это тоже неправильно, потому что тогда я живу как хочу, это я как бы живу один,
но
как
не
хочу.
Если не у меня ущемляю прав других
да,
людей.
Да, называется негативная свобода. Я живу там, где моя свобода заканчивается, я начинаю свободу.
Это неплохо.
Ну, это неплохо, но это мало. Понимаете, есть еще другое. Вот у меня, во-первых, про консенсус есть ролик на Ютубе, а еще у меня есть вот про разные виды свободы тоже ролик на Ютубе, если кто хочет подробнее разобраться. Понимаете, а республиканская свобода – это свобода, когда ты участвуешь в управлении. А участие в управлении может быть только вместе. Ты только вместе можешь договариваться. То есть надо, с одной стороны, не искать консенсуса, с другой стороны, уметь договариваться. Не просто каждый сам по свою дуду 100-500 мнений, и мы каждый пошли со своим мнением.
Ну тогда это тогда поиск компромиссов, а не консенсус.
Ну, скорее компромиссов на каких-то, не знаю...
Вы уступаете мне в этом, я уступаю в этом, и мы, в общем, куда-то движемся,
да,
все равно.
Да, движемся, да. Но без насилия и давления, потому что как только наступает давление и насилие, то здесь, значит, люди, да, мы тут победили, но здесь накапливается недовольство, и в следующий раз они тебя сносят. Это раскачивает лодку на серии. Поэтому надо уметь договариваться, компромиссы искать без насилия. Это такая идеальная модель, естественно, в жизни всякое бывает. Но просто надо ее осознавать. Она, к сожалению, очень примитивный, такой вот как бы очень урезанный разговор про это все. Вот либо мы договорились, мы бы, либо мы не договорились. Вот либо надо, чтобы все вот прям ФБК там с Ходорковским, они, по-моему, экстремисты, да, с Ходорковским, который тоже кажется экстремистом, извините, но мне не приходится это все пытать, но вот как бы они, да, они там либо слились в экстазе, либо они, значит, не должны, либо это все, все опять переругались. И опять же все переходит на какой-то очень сильный эмоциональный фон, да. Эмоции в политике – это хорошо. Вот это прям доказано уже, что вот эта идея, что надо действовать рационально, только вот программы, только вот мы все взвесили за и против, это не работает. Во-первых, во-вторых, это неправильно. Люди обладают эмоциями. Но когда все переходит исключительно в эмоции, когда это зашкаливает эмоции, когда ты уже перестаешь управлять своими эмоциями, когда это просто начинается ненависть, злоба и вот это все, это тоже очень неправильно. Поэтому надо искать золотую середину, как нам Аристотель завещал.
Ну что, Юлия Галямина была у нас с вами в особом мнении. Спасибо, что пришли.
Да,
рад,
спасибо.
Рад, всегда приятно видеть живого человека на живом гвозде. Спасибо, успехов вам всячески. Спасибо, кто нас смотрел. Поставьте нам какой-нибудь вот такой вот знак.
Напишите, да,
нам,
спасибо. Пишите,
напишите,
пожалуйста,
что-нибудь хорошее. Или покритиковать тоже можно. Это не возбраняется. Не забудьте Дилетант Шоп. Чего-нибудь зайти купить. Помочь нам. Вот. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Счастливо.
Да, спасибо. До свидания.